в Индии много хорошего гашиша. И все его очень любят. Но некоторых он высаживает на конкретный умняк. Вот один мужик как-то раз покурил какого-то неведомого продукта и завис в ступоре на неделю где-то. То есть он на самом деле начал вспоминать все свои предыдущие жизни, сколько их было. Может, даже миллион, может, даже больше. И вот он на этой теме завис, а вокруг уже народ собрался, видит, чувак долго, плотно сидит. Наверное, что-то умное сейчас скажет. И вот чувак поднимает голову, видит вокруг себя людей. Говорит: люди, жить вредно. И тогда все поняли, что это великий Джабудда, и что надо у него жизни учиться. Но он им за жизнь рассказал, что, во-первых, от этого умирают по-любому. Но это же еще не все. А это после того, как ты умираешь, ты опять рождаешься. Потом опять умираешь, потом опять рождаешься, потом опять умираешь. И все это время маешься, мучаешься, и рождаешься, и умираешь, потому что уже никак не можешь иначе. Тогда люди его стали спрашивать: а вот что сделать, чтобы больше не рождаться? Вот так вот умереть эффективно и больше не рождаться. А Джабудда им рассказал, что вот надо разобраться со своими желаниями, потому что от них все беды. Вот мы вокруг себя всю эту байду генерим, чисто вот... Ну, именно потому, что мы чего-то хотим, ну и пошла дальше вот такая уже проповедь. Собрались вокруг Джабудды ученики. И собрались они вместе с ним реальность преодолевать. И он их грузил разными темами, а по ходу вспоминал, чтобы было интереснее, истории своих предыдущих рождений, которых у него было, наверное, миллион, но не грех не вспомнить. Мы назвали эти истории джатаками в честь великого бога Джа, который подогнал Джабудде такой гашиш.
Джатака о крокодиле. Однажды сидит Джабудда под своим деревом и беседует со своими учениками за необъятность необъятного и несуществование существующего. И беседа у них получается не то чтобы сильно умная, но какая-то очень приятная, как-то плавно перетекает к такой же интересной теме. О том, как прикольно иногда бывает обкуривать совершенно необкуренных людей и особенно девиц. Джабудде все эти разговоры почему-то не нравятся, он дожидается паузы и говорит: девицы, да. Девицы, они просветлению шибко препятствуют. Вот однажды, помнится, лет так 500-600 назад, был у меня в практике один случай, сейчас вам за него расскажу. Так вот, лет, значит, 500-600 тому назад, жил в одном озере один совсем конкретный крокодил. Такой конкретный, что как из норы высунется, так вся живность ховается, куда кто может, сидит и трясет. Потому что программа у него всегда одна и та же, чтобы кого-нибудь захавать. И вот он плывет по озеру, смотрит, а навстречу ему рулит в сиську пьяная жаба. Причем рулит совершенно без руля, почти что прямо в пасть. Крокодил удивился и говорит:
что это, жаба, жить тебе что ли надоело?
А жаба отвечает: ну, мужик, вот это ты спросил, так спросил. Это ж такой вопрос, что надо очень долго думать, надоело мне жить или не надоело. А чем вот это думать, не лучше ли нам водки выпить? Крокодил задумался и говорит:
ёлы-палы, сколько лет на свете живу, а водовки еще ни разу не пил.
А жаба говорит: ну так зачем же дело стало? Это мы сейчас организуем. Короче, сплавали они за водкой и нажрались образцово-показательно. Все время вели умные беседы о том, стоит ли вообще жить или не стоит. Но ни к какому выводу так и не пришли. решили отложить окончательную беседу до следующей зарплаты. И стали у них эти беседы повторяться по 2-3 раза в неделю. Причем жаба все гнет свою линию, все в этой жизни фигня, кроме водки и секса, который, впрочем, при желании тоже можно водкой заменить. А крокодил постепенно на эту теорию повелся и так увлекся, что даже хавать стал через раз. Тем более, что настоящему мужчине закусь не нужна, а с бодуна оно и жрать не очень хочется. Короче, такие вот темы. И вот однажды просыпается жаба с напрочь дикого бодуна, такого, что аж глаза вылазят, и голова примерно вдвое распухла. А денег на опохмелку нет ни грамма. Вот вам, кстати, и живой пример о том, как желание рождает страдания. И плывет она наверх, чтобы там на берегу развести кого-нибудь со знакомых хотя бы на бутылку пива. А на берегу сидит дедушка Волк и курит косяк. Жаба к нему: «Волк, а, Волк, смотри, как это я вся жутко страдаю. Не хочешь ли ты, Волк, меня опохмелить?» А дедушка Волк отвечает: «А давай-ка, жаба, я тебя паровоз пущу, и тебе сразу тут же полегчает. Только ты вдохни, как можно дольше не выдыхай». Жаба тут же раскрывает рот, и дедушка Волк задувает ей такой жирный паровоз, что ее аж подбросило. В следующий момент она приходит в себя уже на дне озера и чувствует, что ее прет как никогда в жизни. А тут ее знакомый крокодил с бодуна весь синий, как огурец, пупырышками покрытый. И говорит:
«Эх, жаба, жаба, знала бы ты, жаба, как мне хренуло».
А жаба ему отвечает: «А ты подымись наверх, там добрый дедушка Волк всех людей лечит». Выплывает, короче, крокодил на поверхность, а там сидит добрый дедушка Волк, уже совсем добрый, смотрит на него квадратными глазами с отвиснувшей челюстью и говорит ему: «Жаба, хватит, выдыхай, выдыхай». Тут крокодил собрался с силами и как выдохнул. И тут же как во все врубился, да так врубился, что потом парил над озером 3 дня и всем зверям подводным дхарму проповедовал. А потом стал мудрым самолетом и улетел оттуда на небо. И уже никогда никого не хавал, а только совершенствовался в преодолении страстей. И достиг полного освобождения через 96 дней после своего исторического выдоха. Закончив эту поучительную историю, Будда сказал: «В то время крокодилом был Будда Андропов, жабой Алла Пугачева, волком Михаил Боярский, озером был омут мирских страстей, водка была по 5.20, косяком было мое учение, а паровозом был я сам». Однажды приснился Ананде сон, как будто идет он по улице, а там стоят гопники и кричат: «Эй, буддист, поди сюда!» Ананда идет себе дальше, с понтом ничего не слышал. Тут гопники его догнали, нос разбили, ногами пропинали, еще и сережку из уха вырвали. Такой вот мутный сон Ананде приснился. И дальше ему снится, как будто он приходит к Джабудде и начинает жаловаться. Вот, мол, посмотри, что со мной гопники сделали. А Джабудда только головой качает и говорит: «Не только в этой жизни, Ананда, снились тебе такие мутные сны». Когда-то давным-давно было тут неподалеку одно очень прикольное царство, а царство там был красный терем, в котором все спали. То есть они не каждый день спали, а только в 5-ю ночь от новолуния. И не то чтобы действительно все, а только царская семья и 10 министров. Но польза от этого была немалая. Они же поутру как просыпались, так сразу рассказывали друг другу свои сны, а потом по этим снам решали, чего дальше будет и как им государством управлять. Такая вот полезная была традиция. И был там один царевич, который эту традицию совсем не одобрил. То есть считал ее чисто средневековым пережитком, которому не место вообще в цивилизованном государстве. И вот как-то раз проснулся он в красном тереме, а тут к нему царь-батюшка подходит и спрашивает: «Ну, сынок, и что тебе снилось?» А царевич ему отвечает: «Не скажу». Царь удивился: «То есть как не скажу? Это же, сынок, государственная обязанность. Наше царство на этом стояло и стоять будет». А царевич как уперся: «Все равно не скажу». Тогда царь в натуре обиделся и говорит: «Знаешь что, сынок, ежели так, то уходи из нашего царства. Прогуляйся где-нибудь, проветрись, может быть, ума разума наберешься». Тут царевич, не говоря ни слова, быстренько собрал вещички и ломанулся на вольный запад. Но только далеко он не ушел. На первой же границе его повязали и доставили к соседнему царю. А тот, как царевича увидел, сразу командует: «А ну подать сюда гостевой трон для дорогого гостя». А потом усаживает царевича на гостевой трон и начинает расспрашивать, что, мол, да как, да какими судьбами. Царевич ему все и выложил. Тут соседний царь аж восхитился: «Ах, какой самостоятельный и независимый молодой человек! Ах, как у нас в царстве таких ребят не хватает! Вот что, молодой человек, а согласен ли ты занять у нас пост министра по правам человека?» Царевич слегка подумал и говорит: «Пожалуй, согласен». Тогда соседний царь выгоняет своих громил из зала, а сам нагибается к царевичу и спрашивает: «Ну, министр по правам человека, а мне-то свой сон расскажешь?» А царевич говорит: «Нет, отцу родному не рассказал, и тебе не расскажу, потому что это дело принципа». Тут соседний царь зовет своих громил обратно и говорит: «Вот, ребят, заберите отсюда этого принципа, а чтобы он впредь не борзел, выколите ему оба глаза, а потом завезите в темный лес и там оставьте». Царевич говорит: «Напрасно ты меня пугаешь, я тебе все равно ничего не расскажу». А соседний царь ему на это: «Ну, это уже не важно, теперь ты уже никому ничего не расскажешь». Ну и, короче, ослепили злые люди царевича и завезли его в темный лес. И сидит он в темном лесу и вдруг слышит откуда-то сверху: «Эй ты, глупый человек, чего сидишь, не убегаешь, неужто меня не боишься?» Царевич ему отвечает: «Я тебя не вижу». А голос говорит: «Ух, ничего себе, я тут самый крупный великан, выше самых высоких деревьев. Как это ты меня не видишь? Ты что, слепой?» Царевич говорит: «Ну да, слепой, с сегодняшнего дня». И так вот слово за слово рассказывает великану свою историю. А великан как услышал, так аж заматюкался: «Елки-палки, вот это беспредел. А ну, парнишка, садись ко мне на плечо, сейчас мы этому хренову царю такой пистон ставим, век помнить будет». Посадив царевича на плечо, идет с ним через лес в столицу соседнего царства. И тут они, значит, идут, и вдруг великан говорит: «Ай, дурак же ты, братец, ведь царя-то наколоть было проще простого, любую чепуху ему продать, вон там это твой сон. А там, поверит он или не поверит, проверить-то все равно не сможет». Царевич говорит: «Нет, это не по мне, я же не подонок какой-нибудь, я благородный человек и врать не приучен». Тут великан берет его двумя пальцами, снимает с плеча и говорит: «Ишь ты, ты, значит, врать не приучен, а я приучен. Ты, значит, честный, благородный, а я подонок. Нет, мало тебя соседний царь наказал, я еще добавлю». И с этими словами отрывает у царевича руки-ноги и забрасывает его в ближайшие кусты. И вот лежит царевич в кустах и постепенно помирает. И вдруг он слышит:
«Ты, царевич, ты что, помирать собрался?»
Царевич отвечает: «А что мне еще делать? Глаз нет, рук нет, ног нет, какие тут могут быть варианты?» А голос ему:
«Ну, ничего, рук нет, ног нет, а варианты все равно есть».
Тут царевичу возвращается зрение, и видит он, что руки-ноги у него тоже заново отрастать начали. А перед ним стоит на хвосте такая типа змея с человеческой головой и говорит:
«Ум знакомый, я Нагараджа, змеиный царь. И у меня, видишь, руки-ноги вообще от рождения не предусмотрены. Но если тебе эти вещи так дороги, то есть если ты без них обходиться не умеешь, то варианты у тебя будут такие. Или ты идешь за мной в страну змей и отрабатываешь сам по 7 лет за каждую возвращенную вещь, или остаешься здесь в прежнем виде. Вот какие тебе два варианта».
Ну, тут ежу понятно, какой вариант предпочтительнее. Короче говоря, пошел царевич в страну змей и отработал там 6-7-42 года. Семь лет воду носил, 7 лет трава колол, 7 лет змеенышей нянчил, 7 лет в ритуалах помогал, 7 лет змеиной магии учился, 7 лет змеиной магии работал. Вот отработал он положенный срок, и Нагараджа ему говорит:
«Ну все, ты теперь свободен, ступай на все 4 стороны».
А царевич никуда уходить не хочет, он же в царстве змей почти всю жизнь прожил. Привык, конечно, да и куда ему теперь идти? Нагараджа на это отвечает:
«В принципе, я не против, чтобы ты тут остался. Только в таком случае расскажи мне, пожалуйста, тот пресловутый сон».
Царевич говорит: «Да не помню я того сна дурацкого. Я же его на другой день забыл и больше не вспоминал». А Нагараджа ему:
«Ну, это не беда. Если не помнишь, вспоминай, а я тебе помогу».
И просыпается царевич в красном тени. А к нему подходит царь и спрашивает: «Ну, сынок, и что тебе снилось?» Царевич говорит: «Такая чепуха, батяня, что и рассказывать стыдно. Снилось мне, как будто я тебе свой сон рассказать не захотел, а ты меня за это из царства выгнал. А соседний царь меня ослепил, а потом великан мне руки-ноги оторвал, а потом Нагараджа мне все назад придел, а я за это 42 года в стране змеи работал». Царь, как это услышал, так даже лицом просветлел. Ну, сынок, обрадовал ты меня. Ведь мне сегодня тоже плохой сон приснился, как будто я буддист и иду по улице. А тут приклепались ко мне злые гопники, ногами побили и сережку из уха вырвали. И проснулся я в таком херовом настроении, а теперь вот вижу, что тебе-то еще херовее пришлось. Но самое приятное в этой истории, то что мы оба в конце концов проснулись, хоть и в херовом настроении, но зато живы и здоровы. Врубись, Ананда, какой кайф! Тут царевич смотрит, а он и в самом деле уже не царевич, а самый настоящий Ананд, любимый ученик Джабуды. И осознав эту истину, начинает постепенно просыпаться. А там уже вся бригада давно попросыпалась, уже и чай попили, как раз таряк заливают. А вот и Джабуда под деревом сидит, прям как сокол красноглазый. Ананда ему свой сон рассказала, Джабуда как обрадуется. Ух ты, говорит, так это ж целая готовая джатака получается, это и сочинять сегодня ничего не надо. А закончим мы ее как обычно. В то время царевичем был наш любимый ученик Ананда, отцом его был западный доктор Юнг, соседним царем был западный доктор Фрейд, великаном был великан из Джатаки про сундук, гопники чисто приснились, змеи тоже были прикольные, царем змей был Нагараджа, царем обезьян Хануман, царем ракшасов не помню кто нет, но в натуре не помню я кто там был царем ракшасов. Он еще Ситу-Рамы украл, Ситу-Рамы, о, ничего себе. А я тогда, короче, лечу себе, лечу, лечу себе, лечу, так их всех и залечу.
Одна собачка любила есть говно. Ну, короче, увидит, схавает. Еще бежит хозяйку оближет. Здесь какая-то вкусная. Та хозяйка нифига эту тему не просекала, блин. Обижалась, кричала, поводком лупила. И однажды пожаловалась на нее большим собакам. И вот приходят большие собаки и говорят: собачка, не ешь говно. Собачка говорит: ну как его не есть, если оно такое вкусное? Большие собаки, значит, говорят: не ешь говно, это плохо. А собачка говорит: ну вы же, наверное, сами едите, когда никто не видит. А тут большие собачки до глубины души обижены таким подозрением, как на нее зарычат. Собачка маленькая сразу испугалась. И говорит: все. Я поняла, не буду я больше есть говна. И действительно перестала его есть. День не ест, два не ест, а хочется. Но на неделю не ест, две недели не ест. Месяц не ест, полгода, короче, не ест. И тут хозяйка, обрадовавшись этому делу, в конце концов купила ей большой-большой пакет педигри в виде награды. Попробовала его собачка и как обрадовалась. Блин, ну действительно, ну все же знают, что такое педигри. Оно же и вкусом, и цветом, и запахом. Вот то самое, за что его хозяйка поводком лупила, короче говоря. Нехорошими словами называла. И теперь это все можно есть вполне легально. Полностью. И стала собачка с тех пор такая счастливая, что ее даже в рекламе сняли. Бежит, короче, собачка по полю. Видит кучку, оббегает. Подходит к хозяйке, хозяйка дает ей педигри. Голос за кадром: раньше моя собачка ела говно, а теперь она ест только педигри. И такой рекламный слоган: педигри — вкус настоящего говна. Стали эту рекламу по телевизору гонять, и многие ее увидели, и даже Джабуда ее увидел. Хотя он телезрителем не был, а просто телезрителем в гости зашел. Видел эту рекламу, задумался и сказал: не только в этой жизни, братья. Была эта собачка такой и имела экзистенциальные проблемы с говном. Когда-то давным-давно в одном царстве жил царь, и все у него было в порядке, но только была одна единственная проблема. Сын у него конкретным засранцем рос. Такой был, что не брился, не мылся, не стригся. И еще, кроме того, жопу пальцем вытирал и об стенку. Вот такой, блин, экстремист. Из-за него, короче, с этим царем никакие цари дела иметь не хотели. Говорят, нафиг такой наследник. Говорят, или воспитывай его, или... Или уж думай, блин, как с нами общаться. Царь уж пытался его учить и лечить, и как угодно, а ничего не получалось. Все равно, блин, жопу вытрет пальцами об стенку. Тут уж царь решил вообще от престола отречься и в монахи уйти. И когда к нему такая мысль пришла, пришло к нему послание от главного говновоза. Что вот, короче, царь, зная за твою проблему, давай вот встретимся, короче, в центральном саду потолкуем вечерочком. Царь приходит на эту встречу, говновоз говорит, вот, царь-батюшка, выгребал я давеча говно с твоего сортира, и по запаху понял, что проблема у тебя серьезная. А еще по цвету понял, что печалишься ты о своем сыне. А дальше уже чисто по логике прикинул, какая у тебя проблема, людей пораспрашивал. И вот кажется мне, что знаю, как твою проблему решить. Царь говорит, ну и как? Говновоз говорит, а ты назначь своего сына главным засранцем по государству. Запрети ему стричься, бриться, мыться. И вмени в обязанность, короче, вытираться пальцем об стенку. Посмотри, что дальше будет. Царь-батюшка говновоза послушался. И издал такой вот указ, короче, сын мой назначается главным засранцем со всеми истекающими отсюда полномочиями. А сын-то как обрадовался, типа, ура, ура, моя эстетика победила. Ну и сперва, конечно, засрался по уши вообще. Ну, царь имел терпение это дело переждать. Смотришь, царевич, где-то через некоторое время то подстрижется, то умоется. Тут туалетной бумагой воспользуется. А однажды приходит к царю демонстративно такой чистый, выбритый, вымытый. И говорит, все, нафиг, говорит, достало меня эти все обязанности. Почему другие царевичи как царевич, а я должен быть как засранец? Царь говорит, а потому должен, что вот я тебе такую должность назначил. А если ты не будешь ее исполнять, то значит лишаю тебя своего царского благословения. Тут царевич как взорвался, нахрен мне вообще твое царское благословение. Я вообще сам себе хозяин, куда хочу, туда пойду. Хочу, блин, буду царем, хочу, не буду царем, хочу вообще в говновозы устроюсь. Царь говорит, ну как хочешь, но только говновозы тебя не возьмут, потому что ума у тебя на это дело не хватит. Царевич говорит, у кого это ума не хватит? Ну, короче, слово за слово, пошел говновозы устраивать. Приходит вечерком, а они уже там помылись. Забили, покурили. Сидят, короче, беседы умные ведут. Тут приходит царевич. Говорит, возьмите меня в свою команду говновозом. Главный говновоз говорит, ну ты знаешь, что у нас, в общем-то, должности наследственные. Говновозом может стать только сын говновоза. Или брат, или племянник, или зять. Ну такие вот дела, а ты вообще нам кто? Царевич говорит, ну ладно так, ну тогда откуда первый говновоз взялся? Из земли выросли, с неба упал. Тут все говновозы одобрительно закивали, а главный говновоз говорит. Ну, короче, если ты вот такой умный, то примем мы тебя в свою команду, только ответь нам вот на один простой вопрос, что такое говно? Царевич говорит, ну так это же не вопрос, это вообще говно вопрос. Ну я насрал, ты насрал, он насрал, вот тебе говно в результате. Главный говновоз говорит, ответ неверный. Мы эту субстанцию золотом называем. Потому что прикались, вот мы ее у горожан берем, горожане нам платят. Мы ее крестьянам отводим, крестьяне нам тоже платят. Но где ты такую вещь возьмешь, чтобы за даром доставалось, еще и твою прибыль приносила. Так что отвечай вообще, царевич, что такое говно. Царевич задумался, говорит, ну ладно. Коли говно для вас золото, значит золото для вас говно. Говорит, вот, говно это золото. Главный говновоз говорит, а почему? Царевич говорит, ну как почему? Вот из-за него столько говна в мире творится. Говновоз говорит, ну да, ну творится, но виновато ли в этом золото? Оно ведь металл сам по себе нейтральный. И в общем-то совсем не говно. Ну так что отвечай на вопрос, что такое говно. Царевич говорит, а, тогда понятно. Говно это люди, которые друг друга обсирают, подсирают, говно втаптывают, с говном съедают. Вот люди говно и есть-то. Говновоз говорит, опять у тебя ответ неправильный, потому что те же самые люди. Кого-то обсирают, у кого-то с говна вытаскивают. Кого-то с говном съедают, кого-то от говна отмывают. Кого-то, короче, в говно втаптывают, а за кем-то говно выносят. Так что, блин, одни и те же люди. Для кого-то, блин, говно, а для других чистое золото. Царевич говорит, ну тогда я не знаю. А говновоз говорит, ну не знаешь, так узнавай. А узнаешь, приди, расскажи, примем тебя в говновоз. И пошел царевич узнавать, что такое говно. Странствовал по миру целых 7 лет, и говна столько наелся, что, блин, ни в сказке сказать, ни пером описать. А потом решил, что весь мир говно. Пришел к говновозам, а они сидят, как сидели. Главный говновоз его узнал, ну что говорит царевич, знаешь теперь, что такое говно? Царевич говорит, понял я, что такое говно. Говно это весь мир и все, что в нем есть, вот это вот говно. Тогда главный говновоз, не говоря ни слова, забивает трубочку, закуривает, передает ее царевичу и пускает дальше по кругу. А через несколько кругов спрашивает, ну что, хорошо ли тебе, царевич? Царевич говорит, ты знаешь, нормально. Говновоз говорит, а не ты ли говорил только что, что весь мир говно? Царевич говорит, говорил. Или не говорил. Хуй его знает. Не, не, не говорил однозначно, не мог я такой хуйни сказать. Говновоз говорит, так а что ж такое говно? Царевич говорит, ну если мир не говно, тогда, наверное, я говно. Говновоз говорит, не, с говном бы я план не курил. Так что, блин, успокойся, мир не говно, и ты не говно. Ну что ж такое говно? Ну и царевич пошел дальше на этот вопрос отвечать, а... Но далеко он не ходил, он просто построил там шалаш себе при проезжей дороге, и всех проходящих спрашивал, что такое говно. Отвечали ему разное, но для всех у него ответ находился, что это говно не говно, и то говно не говно, из этого говна пользу можно извлечь. Скоро о нем слава пошла, что поселился вот возле дороги такой мудрый учитель, который правильной жизни учит. Собрались ученики, ашрам построили. Ну и, короче говоря, у всех проходящих спрашивали, что такое говно, но никто не мог сказать, что такое говно. И однажды сидел царевич со своими учениками и понял, что понял в жизни все, осталась только самая малость, без которой вообще жить-то не стоит. Пришел он, короче говоря, к говновозам. Главный говновоз говорит, ну что, пришел на мой вопрос ответить? Царевич говорит, да, пришел. Знаю я теперь, что такое говно. Говно твой вопрос, учитель. Ну ты не сердись, ты только вот задай мне правильный вопрос, чтобы я на него ответил и все окончательно понял. Учитель говорит, царевич, правильный вопрос на свете только один. Какой же вот это вот правильный вопрос? И ты его только что задал. Ну теперь осталось совсем немного. Поразмыслить немножко и на него ответить. На этом поздравляю, ты наш экзамен сдал. Ты в говновозы зачислен. Завтра можешь на работу выходить. Царевич говорит, ну блин, ну как же я на работу выйду, если в жизни-то смысла нет? Говновоз говорит, а в жизни смысла нет, а в работе есть. Потому как жизнь, она не для смысла, она для прикола. Так что выходи на работу. Или еще лучше, иди к своему отцу и устраивайся царем работать. Царскому сыну лучше царем таки работать, я так считаю. Царевич оглядел толпу говновозов и говорит, ну да, ребят, смысл-то я ваш понял, а вот приколы ваши для меня сильно мудреные. Так что, может, ты и прав, действительно мне лучше царем работать. И вернулся он к царю, а тот его принял с распростертыми объятиями. Он и не сердился на него особо. И стал царем работать, и говорят, неплохо у него получилось. Закончив эту историю, Джабудда сказал, в то время царевичем была вот эта вот рекламная собачка. Царем был я, говновозом был мой любимый ученик Ананда. А говна никакого не было, нет и не будет. Потому что сами понимаете, вот даже наше телевидение, какое в сущности говно, а из него можно какую-то пользу извлечь. Вот и вся телега.
Джатака про мудреца и волка. Однажды сидит Джабудда со своей бригадой под деревом, и все они ждут Ананду, который поехал к родителям на село и должен вернуться с торбой продуктов. Сидят они себе, сухарики дожевывают, и тут приезжает Ананда с двумя большими торбами, но весь какой-то мрачный и пасмурный. Джабудда на него сразу смотрит и говорит: «А не сделал ли ты, Ананда, какую-то глупость?» Ананда отвечает: «Отнюдь. Я, напротив, очень важное и нужное дело сделал. Я своим односельчанам дхарму проповедовал. А они, дураки, с меня смеяться начали, матом ругались, факи тыкали, и вообще в натуре меня расстроили. Скажи мне, учитель, ведь они же нормальные, добрые люди. Так почему же они ничего не понимают и понимать не хотят?»
Джабудда улыбнулся и сказал: «Не в первый раз, браток, прокололся ты со своими проповедями, и не в первый раз тебя это огорчило». Когда-то давным-давно жил на свете один мудрец. И однажды встал он с утреца, позанимался ушуизмом, почитал Кастанеду и пошел на речку прогуляться. Сел над водой, задумался о вечном, и тут приключилась с ним беда. Как-то сразу одним махом он всю дхарму постиг. Грешил ее людям поведать. Пришел домой и поведал для начала своей жене, а она тут же вещички собрала, детишек под мышку и уехала к маме. Тогда он пошел к друзьям и начал им проповедовать, и они как начали от него разбегаться да по углам ныкаться. Тут он понял, что друзья не врубаются, зашел в ближайшее кафе и начал проповедовать посетителям. Через 5 минут посетители с половины скипнули, потом подходит к нему охранник и говорит: «Вали отсюда, а то сейчас дуровоз будем вызывать». А мудрец этот, надо сказать, на дуровозе кататься не любил, и поэтому сразу ушел. И пошел дальше по Октябрьской улице мимо ЦУМа. А там возле ЦУМа стоят менялы и жутко скучают. Но он как начал им проповедовать. А они стоят, делают вид, что ничего не замечают, потому что не хотят на скандал нарываться, а то менты наедут, всех заметут. А мудрец увидел, что они никуда не уходят, а наоборот, даже толпа собирается, как обрадовался и как понес, сам уже еле понимает, что говорит. Тут один менял и потихоньку дергает его за рукав и говорит: «Паренек, давай отойдем, поговорим за твои мульки в другом месте». Отходят они, короче, за угол, а там уже сидят еще 2 здоровенных парней и сразу начинают на мудреца наезжать. Но мудрец, надо сказать, не зря ушуизмом занимался, взял и поразбивал им носы. Но в глубине души жутко обиделся на все несознательное человечество. И думает: «Если людишки меня не понимают, ну и в пень этих людишек. Пойду я в лес зверям и птицам буду проповедовать. Они еще от природы не оторвались, они меня поймут». И ушел в лес, идет напролом через бурелом и громко проповедует. А звери, птицы от него утекают, как от маньяка с подворотни. Он за ними, а они от него. В конце концов забрел он в темную и стрёмную чащобу, где еще не ступала нога человека. Тут с ближайших кустов вылазит волк, весь такой жирный и волосатый. Глаза его зловещие горят, как 2 рубиновые звездочки. Вылазит и спрашивает: «Ну чего это тут разорался?» Мудрец говорит: «Я сегодня дхарму постиг». А волк говорит: «Это в принципе заметно, но орать-то зачем?» Мудрец отвечает: «Как зачем? Ну надо же, елки-палки, чтобы меня хоть кто-то услышал». Тогда волк противно щелкает зубами и говорит: «Ну мужик, тогда радуйся, тебя услышали, сейчас примут меры». Тут в кустах что-то как зашебуршело, а мудрец как высадился и как ломанулся с того леса с дурным криком. Прибежал домой, двери запер, телевизор включил, 3 дня подряд в него провтыкал и снова стал нормальным человеком. И ни за какую дхарму больше не думал. Закончив это наставление, Джабудда сказал: «В то время мудрецом был наш друг Ананда, городскими жителями его односельчане, зверями и птицами все наши братишки, а добрым дедушкой волком был я сам. Что же касается моего наставления, то ты, Ананда, пожалуй, понял, что я имел в виду». Ананда ответил: «Нихера я не понял и понимать не хочу. И волков я не боюсь, гоню в это, короче. И вообще я тебя совсем за другое спрашивал, а ты опять со своими дурацкими баснями. Тогда Джабудда улыбнулся и сказал: «Вот так же точно и они, ничего не понимают и понимать не хотят, потому что они ж тебя совсем за другое спрашивают, а ты к ним опять со своими дурацкими баснями. И вообще, чем за восьмеричный путь рассказывать, так ты бы их лучше научил, как с коноплей обращаться. А через годик, через два, глядишь, они бы и сами тебе карму проповедали бы».
Джатака Акшатри Харикеши. Однажды зашел к Джабудде мудрый китаец Джуан Цзы, и оба они вместе с некоторыми учениками неплохо удолбили. Джуан Цзы приход словил и говорит: «Ништяк, а давайте я вам свой сон расскажу. Приснилось мне, короче, что я бегемот. Плаваю себе в озере, ничего не делаю, жизнью наслаждаюсь. А кругом происходит всякая суета, мартышки по деревьям бегают, орут, крокодилы друг друга хавают, жабы пьяные зигзагами плавают, демоны с богами сражаются, менты наркоманов ловят. Короче, жизнь такая, что прошит, что только хавайся. А я лежу себе на мелководье, здоровенный, как КамАЗ, но такой же, как Т-34, и тормозной, как удолбанный Джабудда. Лежу и ни на что не ведусь. Вот проснулся, смотрю, я китаец. И тогда я подумал, а может быть, мне это снится, что я китаец, а на самом деле, может быть, я бегемот? Вот проснусь и снова буду лежать на мелководье, ничего не делать, жизнью наслаждаться. И так мне хорошо от этой мысли стало, что аж до сих пор хорошо. Врубись, коллега, как клево бегемотом быть. Джабудда говорит: во-первых, не бегемотом, а бабочкой. Там же на самом деле бабочка была. А Джуан Цзы отвечает: ну, коллега, я с тебя просто торчу. Ты ж сам лучше меня знаешь, что на самом деле вообще ничего нет, а так. Одна видимость, бред больного ума и охреневшего сознания. А говоришь на самом деле. Джабудда подумал и говорит: нет, на самом деле у нас недавно еще прикольная история была. Вот послушай. Короче, есть у нас такой кшатри Харикеша. Работает в ментовке и очень любит курить траву. А берет он ее обычно у брахмана Пиларамы, который помаленьку травой торгует. И вот однажды случилось то, что должно было случиться. Прикурился кшатри Харикеша к пилараминой траве. Не прет она его больше. Так он вместо того, чтобы точку поменять, стал на пилораму наезжать. Что ты мне, старик, всякий галидор подсовываешь? Гляди, доиграешься. И вот как-то раз взял пилорама очень крутую траву, чисто для себя и для лучших друзей. А тут приходит Харикеша и говорит: давай травы. Пилорама взял и приколотил ему хороший косячок. Он дунул и говорит: ну ты, старик, меня достал. Опять не прет, ты ж понтовая трава. И сам ты гад, еврей и аферист, и я тебя таки посажу. А пилорама только улыбается. Подожди, начальник, куда ты рупишься? Она же просто трошки поздняковая, как любая нормальная трава. Да Харикеша в конец рассверепел: буду я еще ждать. Да эти гнусного обманщика сейчас просто убью. Выхватывает свою бензопилу и смаху срезает Рахману голову. Тут, конечно, кровища фонтаном хлестануло, голова куполу покатилась. И в этот миг понял кшатри Харикеша, что его призвание быть истребителем негодяев. Взял свою бензопилу и пошел негодяев искать. А спрашивается, что их искать, их же кругом полно. Приходит к кшатри Харикеша в ближайший лес, и навстречу ему людоед. И говорит ему:
кшатри, я тебя съем.
А Харикеша ему отвечает: не съешь ты меня, гнусное отродье, потому что я великий истребитель негодяев. Я только что еврея зарубил, и тебя сейчас напополам распилю. тут же его бег запилой в брюхо, так что только клочья полюсы полетели. Идет себе дальше, по сторонам смотрит. Тут выходят ему навстречу два оборотня, говорят:
«Шарат, мы тебя задели».
Шатри отвечает: «Болт вам, уроды! Я великий истребитель негодяев. Я еврея зарубил, я людоеда по лесу разметал, и вас сейчас на куски разнесу». И тут же их так запилой поперек талии, так что ноги в лес побежали, а туловище в другой лес на руках попрыгали. А он себе идет дальше, песенку про комбата напевает и по сторонам внимательно смотрит. Тут окружает его стая диких гомосеков и говорит:
«Шатри, а ну-ка выбирай, смерть или любовь».
А Харикеша отвечает: «Смерть вам, черти грязные. Я великий истребитель негодяев, я еврея зарубил, людоеда по лесу разметал, двух оборотней напополам перерезал, и вас сейчас на куски разнесу. И как начнет их, то не запилу и фигачить». Короче, пока всех не перепугали, он не успокоился. А потом почистил цепку, залил бензин и идет себе дальше по сторонам, смотрит, кого бы еще порубить. Тут налетает на него толпа ракшасов и говорит:
«Шатри, как тебя мало на такую толпу? Некоторым по кусочку не достанет».
Сахарикеша отвечает: «Не бойтесь, гады, всем достанется. Я великий истребитель негодяев, я еврея зарубил, людоеда по лесу разметал, двух оборотней напополам перерезал, сотню гомосеков на гуляш порубил, и вас сейчас на куски разнесу». Заводит свою бензопилу и вперед. За полчаса за всей толпой управился, потом цепку почистил, бензину заправил и идет себя дальше, по сторонам смотрит. Вдруг видит, на дороге девица сидит и плачет. Он ее спрашивает: «Девушка хорошая, чё ты плачешь?» А она ему отвечает:
«Как же мне не плакать? Я ведь царевна у отца своего во дворце жила, на золоте ела, на перинах спала. А теперь вот украли меня ракшасы и бросили посреди лес. Да что мне теперь делать? Я ж такая беспомощна».
Тогда Харикеша говорит: «Пойдем, красавица, веду тебя к твоему отцу. Я великий истребитель негодяев, только что всех местных ракшасов по деревьям размазал, и они тебе больше ничего не сделают». Короче, привел Харикеша царевну обратно во дворец, а царь на радостях взял и выдал ее за него замуж, и полцарства в придачу. Сыграли свадьбу, отвели молодых в спальню, Харикеша разделся догола и, пылая от нетерпения, ждет свою невесту. А она входит и говорит:
«Ну и что ж ты разделся и писюн вперед выставил?
Ты же говорил, что трава моя тебе не прет». «Выстрел, как не прет». «Выстрел, как не прет». «Выстрел, как не прет».
Чувак, вот это приход! Чё же за термоядерный шмальт-то у тебя, а? Никогда раньше такой не пробовал. Я, блин, всю жизнь курю, но это просто нечто! Какое это, блин, дёло-пало, такая странная штука!»
«Ну и что ж ты разделся и писюн вперед выставил? Ты же говорил, что трава моя тебя не прёт». Харикеша пригляделся, а это вовсе не царевна, а старый брахман Пиларама. И сидит наш Харикеша не во дворце, а у него в каморке. Только почему-то совсем голый, с бешеной эрекцией, уже почти перешедшей в полюцию. А кругом-то полный бардак. Мебель перевернута, посуда побита, книги со шкафа выпотрошены. И только форма его ментовская, аккуратно сложенная, на стульчике лежит. Тут ему как стыдно стало. Говорит он Пиларами: «Прости меня, старый брахман. Куда уж мне негодяя выстреплять, если я сам главный негодяй? А трава у тебя просто офигенная». Встал он с пола, оделся, помог брахману порядок навести, за побитую посуду заплатил, и с тех пор стал совсем другим человеком. И если говорят, что есть среди ментов хорошие люди, то это в первую очередь наш Шатри Хари Кеша. Закончив эту поучительную историю, Джабудда сказал: «В то время Хари Кешей был мудрый китаец Джуан Цзы, а старым брахманом был я». Тогда его любимый ученик Ананда сказал: «Прости, учитель, но что-то я тебя не понял. Ведь Шатри Хари Кеша до сих пор жив, и добрый Свами Тиларама тоже еще не умер». В ответ Джабудда обвел всех присутствующих своими бездонными глазами и глубокомысленно сказал: «Гоню, гоню, гоню. Это я уже чисто по привычке».
Студия «Аструм» представляет: Дмитрий Гайдук, Джатака о любопытном царевиче. Однажды Ананда обчитался Пелевина и так захотел кокаина попробовать, что просто сил никаких нет. И вот сходил он в гости к оперуполномоченному Хари Кеше и выпросил у него большой пакет кокаина. А Хари Кеша и сам кокаина не пробовал, и ему тоже любопытно стало. И вот собрались они у Джабудды. И ученики все тоже поприходили, всем интересно кокаинчик нюхнуть. Стали и Джабудде предлагать, а он отказывается. «Мне, говорит, это совсем не интересно». Тут все ученики как зашумели: «Ага, ага, зассал Джабудда кокаин нюхать». А Джабудда им и говорит:
«Не за удовольствиями гоняться надо, а страданий избегать. А кто за удовольствиями гоняется, тот и страданий не избежит».
Тогда Хари Кеша ему и намекает, как кшатри кшатрию:
«Послушай, Джабудда, ну мужское ли это дело, страданий избегать? Ты же еще никогда не пробовал, неужели тебе не любопытно?»
Тут Джабудда тяжело вздохнул и говорит:
«Эх! Забыл ты, Хари Кеша, что я все свои прошлые жизни наизусть помню, и по ним выходит, что нету на свете такого дерьма, какого бы я ни наелся. Да и с тобой мы не первый раз встречаемся. Вот ты не помнишь, а были у тебя в жизни такие расклады, когда ты все на свете перепробовал, а любопытство своего не утолил. Вот когда-то давным-давно жил-был один любопытный царевич. Жил он, жил, а потом вырос и стал любопытным царем. И правил своей страной с 2 до 6. А после 6 ужинал, прикидывался по-простецки и отправлялся среди народа шляться. Все ему было любопытно, как народ живет, что он пьет, что курит, что нюхает, чем ширяется, какие беседы ведет. То есть фактически он только и делал, что тусовался. А все государственные дела мать его вела, и очень она сына своего не одобряла. И вот однажды заприметил царевич одного чувака, лохматого, бородатого, грязного, вшивого, коростой покрытого. Сидит он на базаре в пыли, совершенно голый, но есть у него одна штука, на которую все бабы западают, потому что она у него винтом закручена, пупырышками покрыта, и на конце там что-то такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И поэтому дня не проходит, чтобы его какая-нибудь бабенка с собой не увела. Дарят они ему золото, благовония, одежды дорогие, а он все это в храм относит и снова на рынке сидит, инструментом шевелит. Такой вот крутой архат. А потом случилось так, что одна из этих бабенок пришла к царевичу в приемные часы и говорит: «У меня муж умер, разреши мне, как порядочной женщине, вместе с ним на костер взойти и на небо улететь». А царевич отвечает: «Не разрешаю, и не спрашивай почему, сама все знаешь».
Тут женщина вся густо покраснела, а мать отводит царевича в сторонку и спрашивает: «Ты почему это хорошей женщине на небо улететь не разрешил?» А царевич говорит:
«Нифига не хорошая женщина, она с архатом спуталась, который на рынке сидит,
И я это все своими глазами видел. Тогда мать ему говорит: «Эх, сынок, ничего-то ты в жизни не понимаешь. Ни с кем она не спуталась, а просто любопытство свое утолила. И храму от этого польза, и ей легче, и мужу ее вреда никакого». А царевич уперся:
«Знать ничего не желаю, это же супружеская измена. Пусть она теперь со своим архатом вместе на небо летит».
А мать говорит: «Ладно, пусть будет измена. Только ты все равно разреши ей на костер зайти. А я тебе через 2 недели расскажу, зачем ты должен это сделать».
«Хорошо». Разрешил царевич этой женщине на костер зайти. И сгорела она, как свечечка. А через 2 недели приходит он к матери и говорит:
«Ну так что же ты мне хотела рассказать?»
Тогда мать заходит в сарай, выводит оттуда козла и говорит: «Руби ему голову».
Царевич взял и отрубил ему голову. Тогда она говорит: «А теперь садись на нее верхом».
Царевич сел на нее верхом, а она взвелась, как ракета, и унесла его в такие места, где царевич никогда не бывал. И вот прилетает он в какой-то сад, а там стоит диван, кальян и весь дастархан разложен. Ну, царевич покушал, из кальяна пару хапок напоснул, а тут прилетает небесная фея и говорит:
«О, кшатри пожаловал, а я тут сижу и не знаю, за кого мне замуж выйти, а ты сам сюда прилетел, так что теперь я на тебе женюсь».
И взяла и в самом деле на нем женилась. И стал царевич у небесной феи жить. Она каждый день куда-то улетает, а его в саду оставляет и говорит:
«Вот, все, что есть, всем пользуйся. А есть тут 4 двери, их не открывай, потому что беда будет».
И как только она улетела, царевич первую дверь и открыл. А там стоит крылатый конь и говорит:
«Ну, царевич, раз уж ты дверь открыл, тогда давай кататься».
И повез его по всем небесам, со всеми богами познакомил, всех небесных кайфов попробовать дал. Короче говоря, клевая поездочка вышла. Такую 10 лет вспоминать, и то всего не вспомнишь. Возвращается он домой, а там небесная фея уже давно вернулась и нарушение обнаружила. И говорит:
«Ну, раз уж ты с конем справился, то и пользуйся им дальше. Но других дверей не открывай, а то беда будет».
И как только она на другой день улетела, так царевич вторую дверь открыл. А там стоит большой горбатый крот и говорит:
«Сейчас будем кататься, и увильнуть не пробуй, покатаю тебя обязательно».
А царевич ему отвечает:
«А я не собираюсь увиливать, не для того я вторую дверь открывал».
И, лихо запрыгнув на спину кроту, отправляется с ним в подземное царство. Ну, каких он там стрёмов натерпелся, да сколько напрягов перенес, о том ни одна живая душа не ведает. Но вышел он оттуда с честью, и только-только домой вернулся, а тут и фея прилетела.
«Ну, раз уж ты вторую дверь открыл и живым остался, то нет на свете тебя сильнее. Но смотри, других дверей не открывай, а то беда будет».
Ладно, на третий день царевич взял да открыл 3-ю дверь. А там стоит осел и говорит:
«Ну, парень, видать, судьба твоя такая. Сейчас куда захочу, туда тебя и повезу».
А царевич на это: «Ты же мне напугал. Да мне, если хочешь, самому интересно знать, в какое такое стрёмное место ты меня повезешь. Я уже и на небесах был, и в преисподней был, и нигде никакой беды не нашел».
И с этими словами лихо запрыгивает на спину ослу. Тут осел привозит его на обычный скотный двор и начинает вместе с ним в навозной луже валяться. А вывалившись, везет его в родной город и по всем улицам провозит, чтобы весь народ увидел. И, наконец, привозит его на царский двор. А там стоит его родная мать и говорит:
«Ну что, сынок, понял теперь?»
Царевич отвечает:
«Что ж тут не понять? Что ты колдунья, то я и раньше знал. То, что в мире приколов много, так об этом тоже догадывался. Но какая тут связь с той женщиной, которой мы сгореть разрешили?» А мать ему и говорит:
«Чисто ассоциативное, сынок, чисто ассоциативное. Много в мире запретов,
и многие их нарушают. Одни ради собственной выгоды, другие по глупости, третьи из вредности, а четвертые чисто из любопытства. И вот свой корыстный получит свой рай, глупый получит свой ад, а вредный свою навозную лужу. Любопытный же и по небесам потопчется, и в адском огне усы обожжет, и в дерьме по уши измажется, но нигде себе места не найдет. Так вот и будет жить и вопросом терзаться. А что же там за четвертой дверью?
Тут Харикеша не выдержал и спрашивает Джабуду: «А все-таки что же там было за четвертой дверью?» А Джабуда улыбнулся и отвечает:
«Еще четыре двери! То есть на самом деле дверей никаких нет, но там каждый раз, когда последнюю открываешь, еще четыре появляются. И скажу я тебе, как кшатрий к кшатрию, не царское это дело двери носом открывать. Давай-ка лучше этот кокаин на ганжубас поменяем и оттянемся по-человечески».
Джатака о сундуке. Однажды сидит Джабудда под своим деревом и рассказывает ученикам о логике бесконечного небытия. Один ученик спрашивает:
«Ну ладно, если на самом деле ничего нет, и ганджа нам это понять помогает. Но ведь ганджа-то на самом деле есть или как?»
Джабудда ему отвечает: «На самом деле ганджи уже нет, мы ее всю скурили». А ученик не отстает:
«Да если я сейчас еще за кораблем смотаюсь?»
Джабудда говорит: «Ты знаешь, было бы неплохо. Но ты сразу же убедишься в иллюзорности этого корабля, потому что нас вон какая толпа, его сразу тоже не будет». А ученик говорит:
«Ну тогда, допустим, я стакан принесу».
Джабудда говорит: «Ну хорош, брат, на стакан у тебя бабок нет». А ученик говорит:
«Спорим, что принесу. Я одно место знаю, мне там могут за просто так насыпать, потому что я хороший человек».
А Джабудда говорит: «Ну зачем же мы будем спорить? Ты если можешь принести, тогда принеси. А мы уже проверим, есть она на самом деле или нет». Ученик встал и характерной походкой двинулся куда-то в ночь. Джабудда посмотрел ему вслед и сказал: «Не только в этой жизни, братишки, был этот парень таким настойчивым. И не только в этой жизни цеплялся он за свои иллюзии». Когда-то давным-давно жил на свете один трехглазый великан. И был этот великан, в принципе, умный мужик, но большой эстет, любил все прекрасное. Однажды увидел он прекрасную принцессу и тут же ее украл. Но спрашивается, что ему делать с принцессой? Она ж такая маленькая, ему и на мизинец не налезет. Но зато какая прекрасная. Так он ее поселил в своем дворце и там на нее любовался. А когда улетал куда-нибудь по делам, так прятал ее в золотой сундук. А сундук проглатывал, а когда назад прилетал, то снова выплевывал. И вот однажды полетели они таким манером на море. Великан снаружи, принцесса внутри. На море великан ее из сундука выпустил и полез купаться. А она себе на мелководье бултыхалась, потому что ведь не все принцессы плавать прикалываются. Тем более с таким вот трехглазым уродом. А тем временем мимо пролетал крылатый воин. Принцесса ему только глазом моргнула и на сундук показала. А он мигом все смекнул и под крышку занырнул. А тут и великан с моря возвращается, спрашивает:
«Накупалась ли моя радость?»
Принцесса только головой кивнула и тут же в сундук, а великан его проглотил и идет себе через лес. Тут смотрит, сидит знакомый отшельник. Великан ему говорит:
«Привет тебе, мудрец».
Отшельник говорит: «Привет тебе, трехглазый великан, и тем двоим, что внутри тебя». Великан изумился:
«Кто же там второй?»
А изнутри ему отвечают: «Это я, крылатый воин, и если ты, чучело, сейчас меня не выпустишь, то я тебя изнутри разрежу и сам выйду».
«Держись, козел, за стул, я тебе сейчас вылезу».
Тогда великан понял, что попал конкретно. Выплюнул сундук, а воин с принцессой мигом из него выскочили и взмыли на такие небеса, куда великану не подняться. Так-то вот, была красавица и нет красавицы. Но вы сами понимаете, что в те времена трехглазым великаном был наш друг, который сейчас за стаканом пошел. Принцессой была принцесса из предыдущей сказки. Крылатым воином был чудо-крокодил, то есть его потом за разврат крокодила сослали. А мудрецом был, конечно, я, потому что кому же еще. А теперь давайте еще покурим и бай-бай. Тогда любимый ученик Ананда сказал Джабудзе: «Ну что же мы покурим, учитель, если ганджи на самом деле нет?» А Джабудда ему ответил: «Ну так у нас же на самом деле нет, и ничего вообще нет. А курить мы будем честен. И не сочтите это за рекламу, сигареты на самом деле довольно галимые, но среди дешевых самые сносные». Сейчас в натуре Честер покурим, и я уже поулыбаюсь.